говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» поговорим о новом проекте издательства «Азбука», готовящем серию книг Фридриха Гринштейна, о спорах вокруг судьбы Артюра Рембо, а начнем разговор о литературных событиях с шорт-листа британской Букеровской премии. В этом году к нему привлечено особое внимание, потому что суммарные продажи 6 книг, вошедших в список, уже вдвое превысили прошлогодние показатели. И охотнее всего покупают «Подснежники» — книгу Эндрю Милли, триллер, действие которого происходит в Москве. Об этом романе рассказывает Анна Асланян.
Британский журналист Эндрю Миллер провел в Москве несколько лет в середине 2000-х, работая корреспондентом журнала «Экономист». Этот опыт лег в основу его первого романа «Подснежники». Москва у Миллера показана реалистично, хотя и отчасти однобоко. Герой, западный юрист, признается себе в том, что он не до конца понимает российскую действительность и с интересом рассматривает не только то, что лежит на поверхности, но и старается заглянуть глубже. Критика приняла книгу в целом тепло, однако несколько рецензий упрекнули Миллера в том, что портрет России получился у него слишком мрачным. Вот что рассказал о своем собственном отношении к России автор.
Мнение рассказчика не совпадает с моим собственным. Он придерживается типичных для его круга взглядов, соответствующих жизни экспатрианта со всеми ее привилегиями. Главный герой, циничный адвокат, приехавший в Москву до кредитного кризиса, описывает лишь ту часть России и лишь тех людей, с которыми ему приходилось общаться. Многие вещи, которые я сам узнал о России, в книгу не вошли. Среди них немало вещей положительных. Надеюсь, мое описание России дает понять, в чем ее привлекательность, почему эта страна может производить такой опьяняющий эффект на иностранцев. Конечно, современная российская ситуация в моем романе изображена в довольно мрачных тонах. К сожалению, те вещи, о которых я пишу, действительно там происходят. В России на самом деле процветает коррупция. И это не мои слова, так говорит Владимир Путин. Те преступления, которые у меня описаны, частое явление в России. Так что я говорю правду, пусть и не всю, высказываю субъективное мнение, пусть и не свое, а своего героя. Мне кажется, кое-что мне удалось описать правдиво.
Сцены московской жизни, которые встречаются в романе Миллера, вполне реалистичны. Читатель попадает то в офис крупной компании, где ведутся подозрительные переговоры, то в ночной клуб, битком набитый моделями и их покровителями, то в пригороды, где возвышаются недостроенные дома. Вот лишь одна зарисовка с натуры. Таким запомнился иностранцу первый снег.
Мы ели бифстроганов во французском ресторане, куда ходят пить чай в перерывах между сеансами педикюра любовницы мини-гархов. По-моему, это был конец ноября. Только что выпал настоящий густой снег. Выпал за ночь, словно кто-то пошутил и за одну ночь построил новый город. Уродливые вещи стали прекрасными, прекрасные – волшебными. Красная площадь мгновенно превратилась в съемочную площадку. С одной стороны, покрытый белой коркой мавзолей и припутанный снегом Кремль, а с другой – освещенный, словно ярмарочное поле имперского вида – универсальный магазин. На стройках и в церковных двориках в слякоти оптимистично рылись стаи бродячих собак. Уличные такси взвинтили цены. В Москве всегда можно было определить, давно ли здесь иностранец, потому как долго он торгуется на окутанной белизной улице. Бабушки, просящие милостыню, заняли свои зимние позиции, позволяющие им шантажировать прохожих, и протягивали руки, стоя на коленях в снегу. Шубы и гримасы выдавали, что россияне счастливы, потому что снег, наряду с фатализмом и борщом, превращал их в самих себя, делал их непохожими на других.
Герой Эндрю Миллера пытается понять, как живут в России обычные люди. О жизни нефтяных магнатов и завсегдатаев стрип-клубов ему и так известно больше, чем хотелось бы. Сам автор подчеркивает, что его журналистская деятельность не была напрямую связана с повседневным существованием большинства окружающих его людей. Политические события оказывали на них, по его наблюдениям, мало влияния.
Многое из того, о чем приходится писать иностранному корреспонденту, напрямую не связано с жизнью обычных людей и не оказывает на них большого воздействия. К примеру, я много писал о деле Ходорковского, важнейшем, на мой взгляд, событии в современной России. Однако люди в переходах метро эти вещи, как правило, не обсуждали. Точно так же было и с революциями, произошедшими в середине 2000-х годов на Украине, в Грузии и Киргизии. Все они оказали большое влияние на внешнюю политику России, в какой-то степени и на внутриполитические взгляды Кремля. Но большинство россиян, как мне кажется, остались к ним равнодушными. Журналисту чаще приходится иметь дело с олигархами, с Кремлем, а не писать о поведении людей в метро или об их поездках на дачу. А это тоже интересные темы. Вот почему мне и захотелось написать этот роман.
На глазах у героя подснежников происходят преступления, о которых ему хотелось бы забыть, но они всплывают у него в памяти и после возвращения на родину, постоянно наводят на размышления о том, какую роль он в них сыграл. Писатель рассуждает о том, как Россия стала испытанием характера для придуманного им персонажа.
Я стремился написать не о коррупции и о моральности в России, а о коррупции и о моральности, свойственных людям вообще.
Сказал Эндрю Миллер, автор романа «Подснежники», претендующего на Букеровскую премию. Год назад шорт-лист Букера на многих произвел впечатление благодаря одному обстоятельству. В нем был постструктуралистский роман Тома Маккарти «Си», который многие считают выдающимся произведением английской экспериментальной прозы. Хотя, ко всеобщему удивлению, победила совсем другая книга – «Юмористика» Говарда Джонсона. В этом году была сделана сознательная установка на легкую для чтения литературу, такую, как вот этот роман «Подснежники», и эффект налицо. Продажи взлетели. Реакция британских книжных обозревателей разная. Кто-то радуется, говорит, что жюри выбрало правильный путь, а кто-то, например, обозреватель «Гардиан» Сара Краун, пишет, что радоваться нечему, потому что задача Букера – привлечение читательского интереса не к романам о московских убийствах, а к серьезной прозе. Со мной в студии наш обозреватель Кирилл Кобрин. Кирилл, на чьей вы стороне, что вы думаете?
С одной стороны, премия букеровская должна балансировать между читательским интересом и относительно мейнстримной литературой. С другой стороны, конечно, хочется, когда премия угадывает или называет то, что действительно является перспективой будущего, да, скажем так, с точки зрения того, как потом люди посмотрят и скажут, да, вот, видите, в 2011 году вышло то-то, 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 а в конце концов в шорт-лист Букера вошли такие-то книги, победила вообще бог знает что. Ну, кстати говоря, в шорт-листе есть один автор и одна книга, которая уж точно проходит по разряду так называемой серьезной прозы, это небольшой роман Джулиана Барнса. Поэтому есть еще и другая точка зрения, что специально довольно слабый состав шорт-листа избран для того, чтобы без помех наконец-то дать Джулиану Барнсу Букер, которого он никогда не получал, а писатель известный, хороший.
Попадал в шорт-лист уже несколько раз, так что действительно наконец-то.
Совершенно верно, но ни его лучший роман «Попугай Флобера», ни, в общем, довольно хороший роман «Артур и Джордж» не получили этой премии. Я не читал этого небольшого романа, который сейчас вошел в шорт-лист, читал только отрывки. Это, конечно, лучше, чем его последний сборник рассказов «Пульс», безусловно, но явно не самое лучшее произведение. Но что касается того, как посмотрят с исторической точки зрения на Букер 2011 года, я вот приведу такой пример. Тот самый Миллер, который сейчас звучал в вашей программе, он участвовал в программе Лондонской ярмарки в апреле 2011 года, где был год России, и он участвовал в нескольких русских дебатах. В частности, он и еще несколько британских романистов, такие как Тибор Фишер и Ли Рурк, между прочим, получивший не букеровскую премию газеты «Гардиан» в прошлом году, обсуждали литературные премии. И вот любопытная вещь. Букер 1973 года в шорт-листе очень хорошая романистка Берил Бейнбридж, забытая романистка Элизабет Мейвор, полузабытый романист Фаррелл с романом из истории сипайского восстания в Индии, ну и, конечно, самая, видимо, лучшая книга Айрис Мердок «Черный принц». Получил, естественно, не Айрис Мердок, а получил Фаррелл. В том же году, в 73-м, могли бы войти в шорт-лист или в лонг-лист и куда угодно, но никуда не вошли вышедшие в Британии первый роман очень хороший Мартина Эмиса «Бумаги» или «Досье Рэйчел Пейперс», лучший и, сам, по крайней мере, самый известный роман Джеймса Балларда «Крэш» и один из лучших поздних романов Грэма Грина «Почетный консул». Конечно, литературная премия – это игра, но все-таки важно понять, по каким правилам эта игра ведется. Вот у меня есть такое ощущение, что Букер с размыванием понятия мейнстрима как-то эти правила потерял, и вот сейчас пытается их нащупать другие какие-то отсюда такие фопа.
Спасибо, Кирилл. О британской букеровской премии говорил Кирилл Кобрин. на волнах свободы и радиожурнал «Поверх барьеров». Одна из американских книжных новинок этого года – роман Брюса Даффи «Несчастье, мой бог» о беззаконной жизни Артюра Рембо, вышедший в издательстве «Даблдей» и оживленно обсуждаемый в прессе. Об этой книге и судьбе поэта Рембо Борис Парамонов.
Артюр Рембо – гениальный французский поэт, писавший всего 3 года, с 17 до 20 лет. После этого он бросил поэзию и уехал в Африку, в тогдашнюю Абиссинию. Смертельно заболев, вернулся на родину и вскоре умер 37 лет. Возраст, некоторым образом, классический для поэтов. Пушкин и Маяковский ушли из жизни в этом возрасте. Зачем Рембо уехал в Абиссинию, так и не ясно, ибо никакого особенного богатства там не нашел, хотя ходили слухи о разнообразнейших его авантюрах. Добывал золото, торговал оружием и чуть ли не рабами. Но все эти авантюрные тайны бледнеют перед другой. Почему гениально одаренный молодой человек оставил поэзию в том возрасте, когда ею по-настоящему начинают заниматься? Как бы там ни было, то, что Рембо сделал, ставит его в ряд подлинных реформаторов французской поэзии, таких как Бодлер, Малларме и его приятель Верлен. Понятно, что такая жизнь не может не вызывать острого любопытства исследователей. Иногда хочется сказать, что заинтересоваться Артюром Рембо можно не только не зная его африканских приключений, но и не читая даже его стихов. Достаточно взглянуть на его известную фотографию 1871 года. Ангелически красивое и в то же время злое лицо. Поневоле задумаешься о самой природе ангеличности. У Пастернака есть небольшая статья о Верлене, где он, вспоминая в связи с ним Рембо, называет его «чудовищем гениальности». Действительно, Рембо загубил жизнь Верлена, по крайней мере, внешне ее злой, затянув этого мелкого чиновника и добропорядочного семьянина в пьяное нищенское бродяжничество. Шлялись по дорогам, спали в сенных стогах, но иногда заглядывали в Брюссель и даже в Лондон. Однажды Верлен, выведенный из себя Рембо, выстрелил в него и ранил в руку, за что я отсидел 2 года. Но зла он на Рембо не держал, сохранил его стихи, и, в общем, это Верлену мы обязаны тем, что знаем поэта Рембо. Сам он напечатал только 4 стихотворения и книгу поэтической прозы «Сезон в аду». Верлен помаленьку печатал своего блудного друга, когда тот уже уехал в Африку и поэзией перестал интересоваться. Вспоминается Цветаева. А может, лучшая потеха перстом Себастьяна Баха органного не тронуть эхо, распасться, не оставив праха, на урну, может быть, обманом взять, выписаться из широт, так временем, как океаном, прокрасться, не встревожив вод. О Рембо и Верлене был сделан фильм Агнешки Холланд «Полное затмение», где Рембо играл замечательный Леонардо Ди Каприо. Там их взаимоотношения показаны со всеми их примечательными подробностями. Каковы эти подробности? Дадим слово Дэниелу Мандельсону, автору статьи о Рембо в недавнем 29 августа номере журнала «Нью-Йоркер».
Многие читатели и критики называли их Адамом и Евой гомосексуализма. Но факты говорят, что поскольку Рембо интересовался кем-то и чем-то помимо себя самого, он склонялся к женщинам. Позднее в Абиссинии он жил с поразительно красивой местной женщиной, носившей европейскую одежду, тогда как сам Рембо предпочитал туземные наряды. Трудно избежать представления, что Верлен, человек безобразной внешности, которая служила предметом грубых шуток Рембо, был для него материалом некоего познавательного эксперимента, частью его программы обдуманного приведения в расстройство всех чувств, его юношеских амбиций пересоздать любовь, общественное устройство, поэзию. Рембо был холоден, как рыба. Трудно увязать с ним какие-либо нежные чувства.
Как бы там ни было, в стихах Рембо очень явственно проступает его мизогиния, ненависть к женщинам. В его прозе «Собрание коротких эссе» под названием «Озарение» один из фрагментов, который исследователи считают относящимся к реальному событию его жизни, Рембо пишет о неудачном опыте с женщиной, отождествляя себя сосновой, Bottom, персонажем шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», превращенным под влиянием любви царицы феи Титании в осла.
Все стало мраком, превратившись в жаркий аквариум. Утром, воинственным утром июня, я стал ослом и помчался в поля, где трубил о своих обидах, потрясал своим недовольством, покуда сабинянки предместья не бросились мне на загривок.
В одном тексте «Сезона в аду» Рембо, считается, описывает в образе евангельской неразумной девы Верлена, а себя как ее инфернального супруга. Лучший пример его мизогинии – стихотворение «Венера Анадиомена», в котором пенрожденная богиня любви предстает в образе уродливой проститутки, вылезающей из ржавой ванны. «Из ржавой ванны, как из гроба жестяного, неторопливо поднимается сперва вся напомаженная густо и ни слова не говорящая дурная голова». И шея жирная за ней во след, лопатки торчащие, затем короткая спина, ввысь устремившаяся бедер крутизна и сало, чьи пласты образовали складки. Чуть красноват хребет, ужасную печать на всем увидишь ты, начнешь и замечать то, что под лупой лишь видеть можно ясно. Венера выколота тушью на крестце, все тело движется, являя круп в конце, где язва ануса чудовищно прекрасна. Перевод тяжеловат, он страдает всеми недостатками сложившейся в России практики переводить села ботаническими метрами даже те стихи, что в оригинале следуют иным образцам просодии. У французов нет села ботоники. Их надо бы переводить в той метрической манере, которую выработал зрелый Бродский, тоже ведь ушедший как от гладких, так и от корявых ямбов. И все же Рембо поддается переводу. У нас появляется представление о его скандальной новаторской поэзии. Она жива не только своими ритмами, но и яркими визуальными образами, ясными и на чужом языке. На русском языке есть полный Рембо, представленный в серии «Литературные памятники», издания 1982 года. Чтобы протолкнуть этот проект, составителю и переводчику Балашову пришлось не раз прибегать в сопроводительной большой статье и комментариях к советским идеологическим клише. Например, сделать из Рембо поклонника Парижской коммуны и утопического социалиста. Или утверждать адекватное претворение его новаторства в поэзии французского сопротивления. Обычно тут называют два имени – Элюар и Арагон, но ведь оба яркие представители сюрреализма 20-х годов, и вот сюда действительно можно вести Рембо. Так что сопротивление здесь ни при чем. А если провоцировать его на квазиполитическое поле, то нужно опоминать не коммуну, а май 1968 года во Франции. Антибуржуазность Рембо несомненна, но буржуа он понимает не в смысле Маркса, а в смысле Флобера. Рембо не социалист, а беспрограммный бунтарь, анархист. Тем не менее, повторяю, по этому советскому изданию можно составить более или менее ясное представление Рембо. И не только о его стихах, но и об источниках его поэтики. Составитель цитирует программный документ «Письмо Рембо к Полю Домини».
Писатели были чиновниками от литературы. Автор, создатель, поэт – такого человека никогда не существовало. Первое, что должен достичь тот, кто хочет стать поэтом – это полное самосознание. Он отыскивает свою душу, ее обследует, ее искушает, ее постигает. А когда он ее постиг, он должен ее обрабатывать. Надо сделать свою душу уродливой, поступить наподобие компрочекосов. Представьте человека, сажающего и взращивающего на своем лице бородавки. Я говорю, надо стать ясновидцем, сделать себя ясновидящим. Поэт превращается в ясновидца длительным, безмерным и обдуманным приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия. Он ищет сам себя. Он изнуряет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию. Он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым, но и самым ученым из ученых, ибо он достиг неведомого.
Это не только поэтика, но поистине программа новой чувственности, нового строя чувств, а точнее сказать, провозглашение хаоса как нового порядка. В терминах психоанализа прорыв бессознательного и отдача на его волю. Рембо открывает для поэзии новые огромные пласты. Новация в том, что этот дионисический хаос он заковывает в строгую форму французского классического александрийского стиха. Но, собственно, это не новое, а заново открытое вечное – синтез Аполлона и Диониса. Производится смелое обогащение поэтической тематики, и тогда появляются такие образы, как вышецитированная Венера или старый священник, тужащийся на горшке и возводящий глаза к небу. Стихотворение «На корточках». Или, нельзя не процитировать, «Искательницы вшей», само название которого бросает вызов поэтическому канону. Цитирую перевод Бенедикта Лившица. «Когда на детский лоб, расчесанный до крови, нисходит облаком прозрачный рой теней, Ребенок видит в явь склоненных наготове двух ласковых сестер с руками нежных фей. Вот, усадив его вблизи оконной рамы, где в синем воздухе купаются цветы, они бестрепетно в его колтуну прямой вонзают дивные и страшные персты. Он слышит, как поет тягуче и невнятно дыхание робкого невразимый мед, как с легким присвистом вбирается обратно слеза или поцелуй в полуоткрытый рот. Пение слышит он в безмолвии стоустом, биение их ресниц и тонких пальцев дрожь, едва испустит дух с чуть уловимым хрустом под ногтем царственным раздавленная вошь. В нем пробуждается вино чудесной лени, как вздох гармоники, как бреда благодать, и в сердце, млеющем от сладких вожделений, то гаснет, то горит желание зарыдать». Исчерпывающий образ поэзии Рембо – самое знаменитое его стихотворение «Пьяный корабль». «Пьяный корабль» – это образ человека и поэта, освобожденного от тирании дневного сознания, рационального эго, отдавшегося потоку бессознательного. Это хаос, бросающий вызов культуре, рациональному, то есть буржуазному строю жизни. Поэт готов вернуться в воды Европы, но единственный образ его в ней привлекающий – мальчик, пускающий по луже бумажный кораблик, а не торговые суда под всеми флагами. Самого Рембо одно время было принято называть «поэт-ребенок». Дети вообще гениальны, поскольку ближе к источникам бытия, еще не отравленным артефактами культуры. Случай Рембо интересен тем, что эту инфантильную гениальность он сохранил в пубертатном возрасте, выразив ее в темах вполне, так сказать, полнозрелых. Удивительно то, что поэзия в его случае не удержалась как культурная установка, как школа слова. В романе Брюса Даффи «Беззаконная жизнь» Артюра Рембо Верлен говорит на его похоронах: «Когда он вырос, дитя в нем умерло». А вот что пишет Дэниел Мендельсон в «Нью-Йоркере».
Конечно, загадка отречения Рембо может быть в конце концов и не так таинственна. Непримиримые крайности его мысли и поведения легче понять, когда мы вспомним, что Рембо-поэт так и не стал взрослым. Метание между порыванием и презрением, сентиментальностью и порочностью вполне обычно у подростков. Сюрреалист Андре Бретон называл Рембо истинным богом полового созревания. Как Селлинджер, другой знаменитый певец юношеских переживаний, Рембо просто-напросто обнаружил, когда вырос, что мучительный предмет этих переживаний исчез. Больше сказать ему было нечего.
Здесь интересное упоминание Селлинджера, тоже ведь замолчавшего после первых триумфов. Сейчас гадают, найдутся ли после него рукописи, накопившиеся в полувековом молчании. Думаю, что нет. Впрочем, Селлинджер мог утешаться тем, что прожил до 90 лет, в отличие от Рембо, умершего в 37.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова об Артюре Рембо. После сводки новостей продолжим радиожурнал «Поверх барьеров». Впереди у нас разговор о новом издании произведений Фридриха Гринштейна.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Суд в Москве арестовал следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриеву, задержанную в среду по подозрению в вымогательстве взятки. Выступая в суде, Дмитриева заявила, что дело против нее было сфабриковано после того, как она отказалась лжесвидетельствовать против своего начальника, руководителя Главного следственного управления МВД Ивана Глухова. Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средствам массовой информации. Об этом заявил агентство РИА Новости начальник управления режима и надзора ведомства Сергей Смирнов. Ранее адвокат Ходорковского Юрий Шмидт заявил, что считает подобные действия сотрудников колонии, где находится его подзащитный, незаконными. Авиакомпания «Авианова» подала в среду в Росавиацию заявление о прекращении деятельности с 10 октября в связи с ухудшением финансово-экономического состояния. В минувшее воскресенье авиакомпания остановила продажи билетов, а ее руководство устно уведомило Росавиацию о том, что «Авианова» может прекратить полеты с 4 октября. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко на своей страничке в социальной сети Facebook призвала своих сторонников к единству. Тимошенко ровно 2 месяца находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова изменить базовые договоры Евросоюза, если потребуется создать новые структуры для преодоления долгового кризиса. В столице Греции, Афинах, произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против правительственных мер жесткой экономии. В Афганистане предотвращен заговор с целью убийства президента Хамида Карзая.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров».
22 июня 1941 года – самый черный день в моей жизни. В этот день в 5:00 утра, вернувшись из поездки, я обнаружил в почтовом ящике, принесенный почтальоном накануне, отказ одного из московских театров принять постановку мою пьесу «Рубль-20».
Так начинается повесть Фридриха Гринштейна «Попутчики», недавно впервые опубликованная в России издательством «Азбука». Запись авторского чтения сделана в Берлине на одном из последних публичных выступлений писателя в 2001 году. О повести, новом проекте издания произведений Гринштейна и о самом авторе, прожившем более 20 лет в Берлине, рассказывает Юрий Векслер.
22 июня 1941 года – самый черный день в моей жизни. В этот день в 5:00 утра, вернувшись из поездки, я обнаружил в почтовом ящике, принесенный почтальоном накануне, отказ одного из московских театров принять постановку мою пьесу «Рубль-20». Странная фраза эта была произнесена в спальном вагоне поезда номер 27. Киев с Долбунов.
Попутчик продолжал свой рассказ.
Из учебников истории вы знаете о трудностях и перегибах коллективизации. Поэтому не стоит уточнять, от чего к 1934 году вся наша семья вымерла. А семья была большая. Отец, мать, братья, сестры. Старики еще до 1934 года не померли. Еще и прабабка была жива. Род крепкий, плуготари. А я исключение, самый никудышный, самый слабый в семье. В 5-летнем возрасте в колодец упал. Спасли, но долго болел. Знаете, какое лечение в семье? И вот получил послаждение после простуды, на всю жизнь остался хромым. И это меня как-то от семьи отделило. Братья надо мной смеялись, а на улице детвора меня прозвала «Рубль-20». Иду хромаю, а они мне вслед кричат: «Рубль-20, рубль-20, тяжко заработать».
Вот откуда название пьесы «Рубль-20». Пьесы, как выясняется потом, о любви хромого к молодой красавице. Накануне вечера Гринштейна в берлинском книжном магазине у него с Миной Полянской, впоследствии первым биографом писателя, произошел спор о том, что именно следует читать из «Попутчиков». Полянская настаивала на сцене, где преуспевающий московский журналист, фельетонист и юморист Забродский, от имени которого идет повествование, по судьбе уж точно совсем не похожий на Гринштейна, когда поезд делает остановку в Бердичеве, неожиданно являет нам свою, свойственную и автору, глубокую любовь к городу, где прошли 4 года послевоенной жизни оставшегося сиротой Гринштейна.
Я говорю, вот я буду читать этот эпизод, в отличие от вас, который хочет непременно читать о каннибализме. Публики не подготовленные к такому эпизоду. А он говорит: «Читайте, что хотите». Я говорю: «Да, я буду читать, что я хочу, и я буду в выигрыше». Он говорит: «Ну, как хотите». Короче говоря, вот так и получилось. Он прочитал про свой каннибализм.
Так вот, опуская подробности, скажу лишь, что этот Григорий Чубинец продлил мою жизнь вплоть до сегодняшнего дня, когда мы с вами едем в 27-м до Зобунова. Этот Григорий Чубинец меня пригрел и приспособил к своему делу. Ну, пригрел меня, условно говоря, потому что жил я по-прежнему в заброшенных товарных складах и грелся то от костра, то от теплоцентрали, к паровозному депо. Но к делу действительно приспособил.
Однофамилец героя повести Григорий Чубинец подкармливал его тогда, в год Голодомора, котлетами за некую работу, которая состояла в доставке каких-то неведомых герою-подростку грузов в мешках.
Приходилось груз переносить в мешках, а иногда за кучера, если Григорий добывал телегу и лошадей. Но со временем работа стала еще труднее. Григорий помрачнел, и пахло у него изо рта все чаще не спиртом, а одеколоном. Бывали случаи, приду в условленное место, он говорит, сегодня работы не будет, товара нет. Работы нету и как лет нет. Опять стало голодно, хоть и не так, как прежде. Все через день, через два, чем ты меня покормишь. Раз встретил он меня, говорит, сегодня работы нет, но покормить могу. И предложил в лесок, неподалеку от станции, чтобы на костре мясо зажарить. Было уже темно, август, как и ныне смеркалось рано. Что-то мне, сам почему не знаю, не захотелось с ним идти. Слишком уж был пьяный и смотрел беспокойно. Однако пошел, голод поднял. После недавней сытости, после котлет, я уж голод терпеть не мог. И жадность к жизни проснулась. Вынул Григорий из окровавленной тряпицы куски мяса, видать, совсем свежие, и начал его умело обжаривать, нанизав на ружейный шомпол. И все к бутылке одеколона прикладывается. Опьянел сильно и вдруг начал гражданскую вспоминать. У нас в гражданскую было правило. Половина погибает, половина побеждает. Первая половина на колючую проволоку ложится, а вторая по их телам перекоп берет. Вот и сейчас в борьбе с голодом одна половина народ должна жертвовать собой ради другой половины, чтобы всем не погибнуть. Говорит так, и мясо зажаренное достает. Он жует, и я жую. Он бутылка, а я жую. И про себя думаю, ничего, пока ты одеколона попьешь, я тебя пережую. Он говорит, что, свежо мясо? Я, говорит, больным не торгую. Такую котлету, сколько чесноком не заправляй, все равно мертвечиная дает. А в младенцах одни цыплячьи кости, стариков не прожуешь маслы. У меня от ужаса кусок мяса в горле застрял, кашляю, вытолкнуть наружу, не могу, чтоб крикнуть. Я кашляю, а он поднимается неторопливо. Знает, что я хромой, далеко не побегу. А он хоть однорукий, но крепкий телом. И все говорит. Поел ты вдоволь человеческой говядинки людских котлеток. Теперь ложись на проволоку, как наши товарищи под перекопом, чтоб задние атакующие могли победу одержать. Услышал я про человеческую говядину. Кусок сам у меня из горла выплюнул.
Хромоногому подростку все же удалось тогда спастись. Он оглушил однорукого каннибала, ударив его, всегда имевшийся при хромом, тяжелой палкой. Этот эпизод – только увертюра к исповеди хромоногого Александра Чубенца, попутчика, едущего в командировку Забродского.
И с тех пор, верите, мясо, особенно котлеты, в рот не беру. Колбасу ем, а мяса нет. Было в моей жизни разное. Случилось мне как в тюрьме посидеть лет 7. Иногда попадет в похлебке кусок вареного мяса. Понимаю, что не человеческое, а все равно вытаскивает. И на сухари меня. Разум откровенно. Человеческое мясо мы не едим не потому, что оно вредно, или потому, что мы гуманнее зулусов. Согласны? Да, согласен, торопливо ответил я и подумал. Скоро и без фаста. Фаста я его увижу. Мне хотелось разглядеть этого человека при ярком свете станционных огней.
Повесть Горенштейна «Попутчики» небольшая, но вмещающая не только исповедь человека, пережившего и нацистскую оккупацию, и советский лагерь, но и важные размышления самого Горенштейна, подаренные им, как и любовь к Бердичеву, рассказчику Забродскому. О сложности распознавания автора, рассказчика в прозе Горенштейна, говорит писатель Борис Хазанов.
Один из, мне кажется, характерных для него художественных приемов заключается в том, что когда начинаются какие-нибудь рассуждения, медитации, экскурсы в философии или даже в богословии, они идут как бы от имени героев. Прочитав одну страницу, вы вдруг замечаете, что героя больше нет, а это сам писатель. Но это писатель, который не тот, кто сидит за столом, а тот, кто участвует в самом произведении. Вообще, это очень интересная часть его творчества и интересная проблема авторства, множественность автора. Каким образом автор присутствует в своем произведении? Каким образом мы наблюдаем появление многих амплуа или многих ипостасей? Писатель-человек, писатель, сидящий за столом и пишущий, писатель, который присутствует в своем произведении, писатель, который становится действующим лицом в своем произведении. Это все разные стадии. То, к чему даже современная российская критика, а уж тогда тем более, абсолютно не привыкла, то есть не привыкла думать об этом. Самые особенности творческого письма Горенштейна были препятствием к тому, чтобы он сделался таким широко известным. я считаю Горинштейна одним из самых крупных, или, может быть, даже крупнейшим прозаиком последних десятилетий, или, если хотите, второй половины XX века. Это мощный эпический дар, то, что сейчас вообще редко, и не только в русской литературе. Это очень своеобразный и очень глубокий писатель, который, конечно, заслуживает настоящего литературоведческого, литературно-критического или, может быть, философского исследования.
Также высоко его ценя высказывались о Горинштейне и Андрей Кончаловский, и Петр Фоменко, и Марк Розовский, и многие другие, знакомые с его творчеством. Андрей Тарковский после прочтения в 1975 году романа Горинштейна «Псалом» называет его в своем дневнике гением. Но число знакомых с книгами Горинштейна до сих пор явно не соответствует ценности им созданного. Может быть, вскоре ситуация все же изменится. На прилавках книжных магазинов России появилась книга издательства «Азбука. Искупление», названная так по одной из важнейших повестей Горинштейна, родившегося в 1932 году в Киеве и умершего в 2002 году в Берлине. Проект петербургского издательства «Азбука» – это попытка представить русскому читателю интереснейшего автора как бы заново, говорит главный редактор издательства Алексей Гордин.
Вообще, наверное, можно сказать, что Горинштейн – последний из в свое время уехавших писателей, кто до сегодняшнего дня по-настоящему так и не вернулся в Россию как писатель, не вернулся своими книгами. Потому что, конечно, в разные годы, в 90-е и в начале 2000-х, были отдельные издания, но стройного внятного проекта, в котором выходили бы книги Горинштейна, не было и нет по сию пору. Поэтому, конечно, «Азбука» с большим воодушевлением за этот проект взялась. Читать Горинштейна непросто, и при том, что книги у него очень разные, но тем не менее. И сегодня, когда и существенно менее сложные для восприятия книги в России продаются с большим трудом, конечно, не самая простая история сделать серию книг такого писателя. Но это абсолютно необходимо, на наш взгляд. И надеюсь, что этот проект сложится. Первая книга уже вышла. За ней в этом году должна последовать вторая. Большой, очень важный в творчестве автора роман «Место». И в наших планах на будущий год еще напечатать от 4 до 6 книг.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Рассказ о Фридрихе Горинштейне, новое издание, произведение которого предпринимает сейчас издательство «Азбука», продолжает Юрий Векслер.
Нельзя не упомянуть один, может быть, не самый главный, но все же важный пункт в судьбе Фридриха Горинштейна. Пятый пункт, который существовал в СССР. В повести «Шампанское с желчью» Горинштейн выводит себя самого, писателя, как тогда говорили, широко известного в узких кругах, и он называет себя в этой повести похожей фамилией – Гершенгорн. Вот фрагмент спектакля по повести, который играли в 2003 году Александр Филипенко и Эрнст Зорин.
Глава первая. Режиссер Ю и вахтерша. Служебный подъезд известного московского театра. Вам сегодня с утра пьесу приносили?
Кто?
Да не упомню, записала где-то на газете.
А где ж пьеса?
А пьесу я не приняла.
Почему?
Мало ли пьес пишут. Все принимать, что ли? Я тут 30 лет сижу, а его первый раз вижу. Пришел не ласковый такой.
Да кто ж приходил? Да, да Полина Егоровна.
Фамилия странная, болезненная какая-то. Вроде простудная. А вот, нашла. Першингорн.
Гершингорн. Гершингорна обидели. Еле уговорил его принести, еле согласился. Ну, пойди теперь, вот договорись с капризным талантом. Нет, нет, псевдоним, конечно, нужен.
В своих автобиографических заметках Фридрих Горинштейн написал: в 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт: фамилия, имя, отчество и псевдоним. Я знал, где я нахожусь, энтузиазм Маяковского в мире жить без России, без Латвии, единым человечьим общежитием. Давно разбился о быт. Я просидел 5 минут и сделал в пункте псевдоним Рочер. Ну что ж вы, сказала мне сотрудница с улыбкой, полушутя. Мне казалось, в тот самый момент, то есть в те 5 минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.
Говорит писатель и эссеист Борис Хазанов.
Некоторые люди вообще-то уверены, что Гринштейна надо называть не русским писателем, а еврейским писателем. Мне это кажется абсурдным. Это русский писатель. И, в общем, все его внимание гипнотически приковано к России. Именно к той огромной, бесприютной, порой очень жестокой, но всасывающей себя стране. И это сильное чувство так или иначе пронизывает его произведение. Запоминается мне особый такой идиотический юмор, который вдруг прорывается в рассуждении о том, чем, например, отличается трамвайный антисемитизм от антисемитизма железнодорожного транспорта. Целое рассуждение на эту тему. Или рассказ о следователе, который казацким кулаком срубает своего последа. Это жуткая сцена, но в ней какой-то макабрский юмор. Это доступно только большому писателю, потому что основной том ведь крупных вещей Гринштейна – это трагедия. Это трагедия отдельного забитого и беспомощного человека, часто это женщина, и трагедия всего народа. И в то же время, вот как у Шекспира, где могильщики оказываются такими остроумцами, понимаете, и в то же время вдруг проявляется вот этот шекспировский какой-то идиотический юмор. Эти вещи остаются в памяти, они, вы можете забыть подробности, забыть имена, но весь этот особый, очень такой сумрачный такой, пронизываемый лучами света, но сумрачный такой мир этого эпоса, это действительно очень крупный эпический дар, это остается.
Вернемся к последнему авторскому вечеру Гринштейна в Берлине. В конце его Мина Полянская прочитала, как я уже говорил, намеченный ей эпизод, в финале которого автор-рассказчик Забродский вспоминает старую украинку Гуменечку.
Я ее помню. Лицо с красными щечками, доброе, туповатое, а руки умные. Попробуйте сало, созданного этими руками, и вам в хмельном приступе благодарности захочется эти сухие руки старой украинки поцеловать. Так хочется иногда поцеловать руки Толстого или Гоголя, читая наиболее удачные страницы, им созданные. Писатель ведь пишет двумя руками. Гусиное перо или самописка, конечно, в одной, но обе одинаково напряжены, как у старой Гуменючки при ее великом салосолении.
После слов о руках Толстого и Гоголя Гринштейн вынужден был вытирать навернувшиеся слезы. Интерес к написанному Фридрихом Гринштейном в нынешней России трудно прогнозировать, и все же есть надежда, что издаваемые азбукой книги будут замечены и многими прочитаны. Признаки оживления интереса к писателю налицо. Вскоре выйдут 2 экранизации его прозы – фильм Александра Прошкина «По искуплению» и фильм Евы Нейман «По дому с башенкой». Рассказ был напечатан в 1964 году в журнале «Юность», и он произвел тогда на многих прочитавших его сильнейшее впечатление появления нового мастера русской прозы, процесса ученичества у которого, казалось, не было. А в Перми недавно 25-летняя Ольга Чудова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Достоевский в художественном восприятии Гринштейна». Ольга Чудова говорит о выходящем, предположительно, в ноябре большом романе Гринштейна «Место», где всему есть место, в частности, предугаданному автором еще в конце 60-х будущему русскому фашизму, оголтелому национализму и терроризму.
Не знаю почему, но я вот именно за «Место» рада больше всего. «Место», я считаю, это та книга, которая вот как раз-таки должна дойти до читателя в первую очередь, потому что она очень многое позволяет понять вообще в историческом и прошлом, и настоящем, и будущем. Какого человека, который в России живет, чтобы понять это, Мне кажется, надо прочитать «Место». И самое главное, что вот это вот определение роман пророчества, да, я вот к своей работе сопоставляю «Место» с «Бесами», естественно, то есть там масса параллелей. То есть вот это вот роман пророчества, роман там предвидения, это очень точно по отношению к «Месту», об этом писал и Лазарь Лазарев, и многие другие потом впоследствии.
Одна из слушавших последнее «Белинское чтение» Гринштейна сказала тогда:
«Место, я считаю, это вообще энциклопедия советской жизни».
Важные эпизоды романа – два покушения, удавшиеся на Троцкого и неудавшиеся на Молотова. Роману «Место» и другим книгам Фридриха Гринштейна еще предстоит возвращение к русскому читателю, а вот впервые напечатанная повесть «Попутчики» и не переиздававшиеся 20 лет рассказ «Дом с башенкой» и повесть «Искупление» уже вернулись под одной обложкой в книге, в которой предпослан текст, написанный критиком и важным в жизни Гринштейна человеком Лазарем Лазаревым. Статья названа цитатой из интервью Гринштейна 1990 года: «Теперь мои книги возвращаются». Возвращение оказалось долгим. В том же 1990 году Гринштейн говорил в интервью Леониду Межибовскому:
«Говорят, вот, что вот человек уезжает, оторвался. Это про журналиста, может, это справедливо. Мне, например, эта перестройка ничего нового не открывает по темам. Я темы не меняю. Я писал «Споры» в 1973 году, я писал «Место», начиная с 1969 года, с перерывами до 1976 года. И вот сейчас она актуальна. Может быть, даже более актуальна, чем тогда была, потому что тогда это не было ясно. Это история русского фашизма, русского феминизма подпольного. Я думаю, что если бы я остался в России, я бы написал другие вещи. Вот тут «Континент» публиковал отрывок из стенограммы «В новом мире», который сейчас идеализируется. Вот тогда шел вопрос о публикации «Зимы 53-го года».
Гринштейн говорит здесь о своей повести «Зима 53-го года», на публикацию которую в «Новом мире» в 1968 году он, если не рассчитывал, то надеялся. Но после отказа журнала Гринштейн больше никаких своих вещей журналам и издательствам в России до своего отъезда из страны в 1980 году не предлагал, отдавшись творчеству, как тогда говорили, в стол, и написав за 12 лет самоустранения абсолютно непроходимые в СССР из-за своей неведомой доселе интенсивности правды важнейшие свои вещи: повесть «Искупление», романы «Псалом» и «Место», эпос в драматической форме «Бердичев», драму «Споры о Достоевском».
Но если бы Твардовский тогда опубликовал «Зима 53-го года», ну, я бы, может, не написал бы так, как я написал «Псалом», как я написал «Место», я бы это не написал. Я бы уже старался не халтуру, не вранье, но старался бы писать какие-то вещи уже невольно. Я думаю, Твардовский меня не хотел. Твардовский вообще, это наш современник с человеческим лицом. А Полевой хотел меня опубликовать, я не дал ему возможности. «Дом с башенкой» он смог опубликовать. А «Зима 53-го года» ему давай тоже. Он... Твардовского это не... Да он и не стал начальцем. А Полевому понравилось. Он просто испугался. Если бы Твардовскому понравилось, он может напечатал. При том, что если меня сейчас будут признавать, то будут признавать сквозь ноги.
Сквозь зубы. Трехтомник Гринштейна, вышедший в России в начале 90-х годов, не привел, однако, к открытию масштаба им написанного, не привел к признанию даже сквозь зубы. В заключение передачи мне хотелось бы чуть подробнее представить для нечитавших ее повесть «Искупление». Борис Хазанов говорит о главной героине повести, юной Сашеньке.
Ведь эта девочка, эта молоденькая девушка, она носительница зла. Она доносит на свою мать. Она как будто впитала в себя то зло, которое осталось, с одной стороны, от оккупантов, ушедших из этого города, а с другой стороны, от самих жителей. Это зло, которое нашло свое самое такое жуткое выражение в изуверском убийстве зубного врача и его семьи.
Повесть Гринштейна «Искупление» затрагивает до сих пор новую для русской и даже для европейской литературы тему инициативного участия местного населения в уничтожении евреев в период немецкой оккупации. Борис Хазанов.
Появляется с фронта, приезжает молодой офицер, лейтенант Август, чтобы повидать своих родителей. Выясняется, что родители лежат в яме, чуть ли не в выгребной яме. И не выдержав, он просто, чтобы не покончить с собой от всего, что он видел, навидался и на фронте еще, конечно, он уезжает. Но он уезжает, оставив эту девочку беременной. И когда рождается младенец, это искупление вот этого зла. Это не формулируется, но это, мне кажется, настоящий нерв этой вещи.
Повесть завершается долгим описанием ночи и картиной спящих юной матери Сашеньки и ее дочки от лейтенанта Августа Оксанки. «Ой, лю-лю-лю-лю-лю», – тихо шептала Сашенька, потому что Оксанка, отворившись от материнского бока, тревожно заворковала. «Ой, лю-лю-лю-лю-ли, чужим людям дули, Оксаночке калачи, чтоб она спала в ночи». Начинался наивный, простенький человеческий рассвет, кончалась мучительно мудрая, распирающая душу Божья ночь.
«Свободы» вы слушали передачу Юрия Векслера, приуроченную к началу проекта издательства «Азбука», подготовившего к печати собрание сочинений Фридриха Гринштейна. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».